ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
21 мая 1794 года английский агент-наблюдатель Дютар пишет своему шефу, премьер-министру Вильяму Питту, следующее. «После устранения Д'Антона во Франции остался один национальный лидер, чье имя равноценно букве закона, чье слово само есть закон. Это Максимилиан Робеспьер». 24 мая того же года Дютар продолжает свою мысль. «Не нужно обольщаться на тот счет, что народ способен в скором времени отвернуться от Робеспьера. Народ к этому еще не готов. Однако после казни эвертистов и лидеров коммуны народ больше не имеет голоса в национальном конвенте. Там правят иные силы, которые не только не поддерживают Робеспьера, они ненавидят его и сделают все, чтобы столкнуть в пропасть. Как убить национального лидера?» вопрошает в том же послании Дютар. Смерть его не должна быть мгновенной, ибо она лишь умножит народный пафос. Доказательство тому — смерть Марата, ныне возведенного в божество. Правильное же убийство есть процесс поэтапный. И происшествие вчерашнего дня говорит мне о том, что первый этап успешно пройден, поскольку Париж рассмеялся. Вчера было 25 мая. Теплый ласковый денек, желтым солнышком, голубым небом и зеленой травкой, усыпанные золотистыми стружками и заваленные штабелями досок во дворе дома столяра Дюпле, у которого вот уже пятый год подряд снимал комнату Максимилиан Робеспьер. По этим стружкам прогуливалась с раннего утра какая-то девица и посматривала на окна. Работники Дюпле, пилившие доски, несколько раз спрашивали, чего ей здесь нужно, но, не получив вразумительного ответа, махнули на нее рукой. Позже из дома вышел сам Дюпле и тоже поинтересовался. Девица отвечала, что желает видеть гражданина Робеспьера и говорить с ним. Вид у нее был ангельский. Невинный взгляд, румянец на щечках, на пухлом локотке розовая корзиночка. Дюпле сказал, что Робеспьера нет дома. Однако, уже собравшись было уйти, он вдруг вспомнил, что год назад вот так же явилась в дом к Марату другая девица, Шарлотта Корде, и тоже с ангельским взглядом. «А ну-ка, ребята, гляньте, нет ли при ней чего-нибудь подозрительного», — велел Дюпле своим работникам. Те первым делом сунули носы в корзинку девушки. И, о ужас, обнаружили там два ножа. Целых два. Шарлотта Корде в квадрате. Какой кошмар. Из дому выбежали жена Дюпле и две их дочери. И вскоре присоединились к общему смеху. Дело было в том, что оба ножа этой новой немезиды были размером с детский мизинец. Такими не убить, не ранить, разве что поцарапать можно. Посмеялись. Однако в полицию девицу все-таки свели. Доброе семейство Дюпле никак не предполагало, что уже на следующее утро их знаменитому квартиранту сделается не до веселья. По привычке, просматривая за завтраком свежие газеты, Робеспьер вдруг побледнел. Чашка с кофе замерла в его руке. Газеты живо описали вчерашнее происшествие на редкость точно, без малейшего искажения. И залитый солнцем дворик, и кукольную внешность девочки по имени Сесиль Рено, ее кукольные ножички и смех во дворе Дюпле. После античной трагедии Марата и Шарлотты Корде это покушение не годилось даже в площадной балаган. И Робеспьер прекрасно понял, какой удар нанесли ему враги. Кукольные ножички Сесиль Рено, не дотянувшись ни до его камзола, ни до его репутации, совершили самое худшее. Они сбили пафос с имени Максимилиана Робеспьера. Вся значительность, весомость, а главное серьезность созданного им образа грозила развеяться как дым, ибо Париж рассмеялся. Чтобы как-то поправить дело, Сен-Жюст срочно потребовал в связи с покушением принять новый закон об усилении террора. Но Комитет общественного спасения, в котором Робеспьер до сих пор был хозяином, отказался. Это был страшный удар. Теперь уже впрямую по репутации неподкупного. Полагаю, что следует ожидать быстрого развития событий и перехода ко второму этапу. Полагаю также, что после смеха Париж погрузится в задумчивость. Ее сменит общее недовольство, и заговорщикам не составит труда перевести ропот Парижа в предъявление вины тому, чье политическое одиночество столь опасно затянулось, писал агент Дютар премьер-министру Питту. А Сесиль Рено Гильотина отрезала голову.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что же, мы продолжаем программу «Не так», и после маленьких трагедий великих потрясений мы сегодня будем говорить о Уинстоне Черчилле. Я сразу задам вопрос, и вы выиграете, у нас два будет таких лота, по две книжки. Одна «Уинстон Черчилль. Мировой кризис. 18-25 годы», и «Избранная из военных мемуаров». Черчилля. Выходили они у нас в стране в 6 томах. Выходили, правда, с умопомрачительными комментариями. Тут все не так. Вот. Но вот здесь вот вы тексты Черчилля, собственно, вы сегодня и получите, если ответите на очень странный вопрос. Я, друзья, сразу скажу, что Олег, добрый день. Что это Олег Будницкий выдумал этот вопрос? Вот Нобелевскую премию по литературе Черчилль получил не за художественные произведения.
Ну, безусловно.
Да, за художественные он вряд ли бы получил. А вот как называется роман, который написал Черчилль? Роман, который написал Черчилль. Пожалуйста.
Да, единственный роман, который написал Черчилль, к счастью.
Да. Вот, я думаю, хотя он был человек, как говорят, вот в просторечии писучий, он много писал,
еще
безумно
как,
еще много
как.
Писал, он все время писал, диктовал и так далее.
Да, и его обычно эти исторические произведения в нескольких томах выходили.
Да, да, и когда чем, он это все
и
делал.
И чем старше он становился, тем большее количество томов было в его этих самых исторических трудах.
Да, да. Ну вот пришлите нам название романа, плюс 7-985-970-45-45, это наши смски вы можете присылать. Вот, так что давайте, а мы пока займемся Уинстоном Черчиллем как таковым. В двух частях у нас будет программа, будет две программы. Мы в нашем эфире неоднократно говорили о Уинстоне Черчилле и с разными историками, с разными исследователями. Я напомню вам, что у нас была большая программа, когда-то была с Анатолием Уткиным, мы делали. Давайте все равно вспомним о Черчилле, потому что фигура, ну, я не знаю, вы можете меня расстрелять, дорогие друзья, но Черчилль — моя любимая фигура 20 века.
Да, это вот редкий случай, когда у нас полностью совпали точки зрения и пристрастия.
Любимее, чем Деголь. Между прочим, даже любимее.
Вот. Ну, Черчилль-то покруче был все-таки.
Да, ну вот я, так как с детства все французские Деголи, и мое детство это Деголь, но в детстве у меня еще и марка была, большая черная марка. Вот это на смерть Черчилля. Вот тогда, и она у меня до сих пор хранится, это большая марка. Где впервые был человек, был портрет, не портретик королевы, там, или профиль, или что-нибудь, силуэт, а вот портрет, большой портрет человека. Вот это на смерть Уинстона Черчилля. Ну что ж, давайте начнем.
Так, Черчилль, почему вообще мы назвали эту программу «Писатель-политикоратор» и почему писатель? Но все-таки Черчилль — Нобелевский лауреат по литературе. Как мы только что сказали, это не за художественные произведения, а за исторические труды, которые были написаны блестящим литературным языком. И поводом, собственно говоря, присуждения Черчилля Нобелевской премии по литературе в 1953 году послужил выход его шеститомной Второй мировой войны. Это такая смесь мемуаров, исследований, комментариев. Да. И, в общем, замечательная, блестящая совершенно книга.
А по языку-то она великолепная просто.
Да, ну Черчилль вообще писал очень здорово, немножко, может быть, напыщенно с современной точки зрения.
Ну, так скажем, старомодно.
Старомодно, это, наверное, точнее. Да. Напыщенно, может быть, не совсем верно. Но в случае с Черчиллем, что любопытно, что вот его эти старомодные, тяжеловесные иногда фразы, иногда кажущиеся высокопарными, они ведь полностью отражали его мироощущение и его поведение, стиль его поведения. Черчилль нередко говорил величественно, но и поступки его были таковыми же. У Черчилля совершенно необыкновенная биография. Обычно у нас Уинстона Черчилля, его жизнедеятельность привязывают к двум событиям. Это, собственно, ко Второй мировой войне, прежде всего, И это справедливо. Это, конечно, звездный час Черчилля. И если бы не Вторая мировая война, Черчилль был бы одним из заметных, крупных, выдающихся и так далее, но не великих деятелей. Вторая мировая война и его роль в борьбе с нацизмом сделала его великим государственным деятелем не только Великобритании, но и 20-го столетия. Я думаю, что как политик Черчилль, наверное, самая крупная фигура 20-го столетия. А в плане личной одаренности и разносторонности, то я думаю, что он просто не имеет никаких конкурентов.
Невероятные интуиции, помноженные на настойчивость знания.
Да, безусловно. И колоссальная эрудиция, несмотря на то, что Черчилль закончил всего-навсего 18-месячное военное кавалерийское училище. Да и в это училище поступил с третьего раза, вообще-то. То есть дважды пытался поступить в пехотное училище, чтобы было существенно дешевле, не нужно было лошадь содержать. Но провалился, и в итоге поступил в кавалерийское в Сенхерст, вот, и вышел оттуда. В гусаром поступил в гусарский полк. Потому что он еще успел побывать гусаром, успел побывать на самых разных войнах, от войны на Кубе испанцев против кубинских повстанцев, там участвовал в Англобургской войне, но сегодня я об этом и отдельно скажу, потому что это совершенно потрясающий эпизод, сделавший его знаменитым, собственно говоря, и так далее и тому подобное. Но у нас опять-таки связывают Черчилля с Второй мировой войной совершенно справедливо и с Холодной войной.
Тогда три. А как же гражданская война и интервенция?
Ну да, пожалуй, но все-таки вот эти два преобладают. Судя по тем вопросам, которые поступают, это обычно Вторая мировая война, причем людей почему-то особенно интересует, как Черчилль осенил Сталина. Правда ли он назвал его великим человеком? То есть, если бы Черчилль как-то Сталина не назвал, то кто такой Сталин, мы бы никак не знали.
Ну, конечно.
Да, значит, да, плохой он или хороший. И Фултонская речь. Фултонская речь, которую считают почему-то, я бы так сказал, объявлением, провозглашением холодной войны. Хотя холодная война началась не потому, что ты сказал какие-то слова. И прежде чем пойти, так сказать, по биографии Черчилля в хронологическом порядке и выделить некоторые моменты, которые наверняка слушателям неизвестны. Я говорю наверняка, потому что подавляющее большинство понятия не имеет о жизни Черчилля вот до Второй мировой войны, за исключением, может быть, гражданской войны в России, когда он оказывал активнейшее содействие армиям белых. Я даже назвал однажды армию Деникина «моя армия», и не без некоторых оснований. Так вот, все-таки для начала о Фултонской речи, чтобы с этим как бы покончить и разделаться. Все помнят его знаменитые слова о железном занавесе. Но мало кто у нас, во всяком случае, вспоминает о том исповедании веры, которая сформулирована Черчиллем в этой речи. Исповедание веры самого Черчилля как политика и исповедание веры, ну, так называемого западного мира или мира западных демократий. Я процитирую этот кусок. Черчилль говорил о той опасности, дальше я цитирую, которая постерегает семейные очаги простых людей, а именно тирании. Мы не можем закрывать глаза на то, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не действуют в значительном числе стран. Некоторые из них весьма могущественны. В этих государствах власть навязывает простым людям всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства осуществляется без ограничения диктаторами либо тесно сплоченными олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и политической полиции. В настоящее время, когда трудностей все еще так много, это март 46-го года, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны. Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы свободы и прав человека. Они означают, что народ любой страны имеет право и должен быть в силах посредством конституционных действий, путем свободных, нефальсифицированных выборов с тайным голосованием, выбрать или изменить характер или форму правления, при котором он живет. Что господствовать должны свобода слова и печати, что суды, независимо от исполнительной власти, не подверженные влиянию какой-либо партии, должны проводить в жизнь законы, которые получили одобрение значительного большинства населения, либо освящены временем или обычаями. Эти основополагающие права на свободу, которые должны знать в каждом доме.
Вот, ну вот, да.
Исповедание веры Черчилля. Понятно, что товарищу Сталину, также как советским пропагандистам в марте 46-го года, это могло понравится в самой последней степени. Тем более, что потом Черчилль непосредственно говорил уже о советской России и, отдав дань усилиям нашей страны в войне, и подчеркнув, что у Великобритании имеется заключенный на 20 лет договор о сотрудничестве и взаимопомощи с Россией, и он был бы готов на этих условиях заключить его и на 50 лет, в то же время заметил, что от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. И то, что коммунистический режим распространяет, пытается распространять свою власть и свою идеологию на значительную часть Европы, да и всего мира. И он говорит, я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. В данном случае речь, подчеркну, шла о коммунистической идеологии, которая известно, что принесла народам и Советского Союза, и Восточной Европы. И вот именно поэтому Черчилль считал необходимым противостояние распространению этих доктрин, этой идеологии, этой власти, и поэтому он и призывал сплоченности западного мира под эгидой ООН против вот этой самой диктатуры. В этом суть, собственно говоря, Фултонской речи.
ООН, которую и организовали тогда, и обдумали с Рузвельтом в свое время.
Основании которой принимал участие Советский Союз, но не всегда был готов следовать принципам этой организации.
Вот, называется «Читайте военные мемуары». Ну, а после новостей я сразу скажу, кто у нас выиграл выжимки из военных мемуаров и мировой кризис 18-25 годов. Ответы правильные есть, и мы продолжим программу «Не так».